«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, друзья! В студии «Радио Спутник» Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук. Я Алексей Осин. Сегодня будем говорить о важном, об эпидемиях, о супербактериях, о том, как нам от всего этого избавиться или, по крайней мере, не дать им атаковать нас и не заболеть, соответственно. Ну, также и о многих других интересных проблемах. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Давайте начнем, знаете, с чего? Вот тут газета «Коммерсант» со ссылкой на некую Headway Company, которая проводила, опять-таки, некие исследования, сообщает о том, что с закупки лекарств для наших муниципальных и городских больниц в наступившем году будут снижены на 8%, причем там приводятся даже куда более шокирующие цифры. Для районных стационаров больше, чем на треть, для городских больниц 28%, но Минздрав это опровергает, говорит, что напротив, расходы растут, закупки, соответственно, тоже. Ну и вот по сравнению с 2021 годом, в прошлом потратили на 20 миллиардов рублей больше, при том, что общая сумма составила больше 280 миллиардов рублей. Вот нам кому, родному Минздраву верить или злым голосам?
Ну, знаете, что я скажу на этот счет? И самое страшное, когда говорится полуправда. Вот эта Headway Company, я не знаю на основании чего, хотя если их вот прижать к стене, то они найдут какие-то там как бы источники. И, кстати, к этой теме мы сегодня еще раз вернемся, уже чисто в нашем, так сказать, нашем преломлении, нашей, внутри нашей страны. Действительно, расходы растут, действительно. Но и цены растут. Это вот тоже имеется в виду. Надо иметь, вернее, в виду. Поэтому, конечно же, ясно, что здесь содержатся элементы гипертрофирования, преднамеренного нагнетания ситуации. Вот. Но и в то же время, что мы можем противопоставить этому? Во-первых, мы должны сами давать свои данные, потому что, как подказывает их Минздрав, ну, это, как говорится, разговор глухого со слепым. Те говорят, вот в этом звене, а они говорят, а у нас расходы увеличились. Угу. Ну, давайте тогда посмотрим, а какие цены увеличились. Теперь давайте посмотрим, на какие группы препаратов. Понимаете? Есть те, без которых наша страна обойтись не может. Вернее, не страна, а люди, население. Да. А есть те группы препаратов, которые, может быть, даже если бы их и не было, ничего страшного не произойдет. Вот как надо оценивать. Поэтому...
Ну, вот смотрите, я, например, у меня закончилась Ксарелта. Мне дают бесплатно.
Да.
Вот я пойду, мне дадут? Или скажут, что нет, ну, там не хватает, нет, не прислали
и тут прочее. Как раз эти... И такое может быть, угу. Что несовременность, несвоевременность поставки, сбои. Вот те логистические схемы, которые сейчас приходится резко менять. Хотя, и, наверное, мы этот вопрос тоже сегодня затронем, хотя, если говорить об уходе с рынка фармацевтических компаний, то в целом есть такие сведения, правда, они исходят не от Минпромторга и не от этого, от политических структур, что всего на 9% компаний ушло, не только фармацевтических с нашего рынка. Все остальные остались. Но опять же здесь, кто ушел? Мелкие могли остаться, а один крупный ушел, и он сыграет какую-то, я бы сказал, ключевую роль в каком-то сегменте. Угу. Пусть даже не касающийся нашего населения. Поэтому вот эту аналитику нужно проводить. Ее нужно... За ней нужно вести мониторинг. Ее нужно на опережение доводить до нашего населения в тех сегментах, которые непосредственно касаются кого-то. Вот. Ну, а самое-то главное, вот это уже системная вещь. Нам нужно на основании вот такого рода заявлений, на основании таких рода вбросов, думать о главном, о фармацевтической безопасности нашей страны. То есть проводить, создавать и за счет внутреннего производства, вот, основную группу. 100% мы никогда, и ни одна страна 100% себя не обеспечивает.
А Советский Союз обеспечивал или все равно закупали?
Закупали, конечно, но по основным группам, те, которые сегодня, ну, будем говорить, резонансны, которые, во-первых, а, широкого употребления, б, супердорогостоящие, и в, без которых кто-то не может абсолютно обойтись, вот это старались готовить их, и, вернее, иметь в собственном национальном производстве и обеспечивать.
А извините, что прерываю.
В объемах, так и в доступных.
Самое главное, вот что бы вы отметили, это какие группы препаратов от каких болезней? Ну вот, которые нужно
в
первую очередь.
Ну давайте как пример приведем. Угу. Был у нас период, когда мы с таким залихватским посвистом отказались от своих диабетических препаратов. Да, у нас они были не искусственные, да, они были животного происхождения, был у нас свиной инсулин, но мы отказались. Да, ну что ты, сейчас Алай Лили нас тут забеспечит. Ну, потом одумались, но долго возвращались, и сейчас мы в основном обеспечиваем себя именно сами. Производим современные генно-инженерные препараты, да, не... Вот один такой яркий и очень важный пример в этом плане. Поэтому здесь это нужно делать, независимость не только в масштабировании, но и независимость еще и в молекулах, то есть в действующем веществе. Вот здесь, конечно, ну, здесь огромная работа, здесь она дорогостоящая, и она, как правило, в государстве стоит на фундаменте развитой промышленности. Промышленности по производству, по биотехнологической промышленности. И здесь я не могу не вспомнить о том, что когда-то мы лет на 20 опережали, наша биотехнология опережали весь мир. Но тогда была целевая задача ее уничтожить и всю нашу биотехнологическую программу с нашей помощью уничтожили, и мы остались, как говорится, у разбитого корыта, в том числе и по вот вопросам, связанным с гормональными препаратами.
Ну да, инсулин.
Поэтому прочее, вот это ясно, что четкий, конкретный удар, продуманный удар, неожиданный, по судя по ответам, объемы денег. Ну и что они выросли? Мы же должны в натуральном продукте говорить. И мне кажется, вот здесь нужно создать целую систему противодействия и даже, может быть, работы на опережение, потому что такого рода вбросы будут. Они очень чувствительны. Чувствительны для людей. Да, ну подумаешь, мне там анчоусы не подвезут, да?
Фуагра, да, не хватило. Да,
не хватило. А вот тут, и они, видите, как вот в районном звене. А что такое районное звено? Это подавляющее большинство нашего населения.
Ну, это же мы помним 90-е годы, когда людям говорили ложитесь в больницу со своими лекарствами. Было такое дело.
Ну, давайте в данном случае мы можем еще глубже уйти.
Не, ну это, да, не стоит,
да.
Наверное.
Да. А вот давайте вот этот конкретный случай, это, с одной стороны, он продуманный и очень грамотно составленная полуправда, так?
Угу.
Но в то же время мы должны понимать, что это не первый, не последний вброс такого рода. И эта работа будет только против нас усиливаться. она финансируется в том числе и теми структурами в наших так называемых недружественных государствах, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Это раз. Второе, в этом заинтересованы фармацевтические компании зарубежные, которые теряют сейчас и, может быть, кусают локти. Хотя сказать, что они ушли с нашего рынка, нельзя. И им никто не запрещал этого делать. Вот. Но, тем не менее, они там с какими-то, по каким-то своим соображениям, объективным, необъективным, это им судить, да? Но мы должны на этом уроке составить программу и спокойно работать, работая на опережение. А самое главное, даже не об этом надо думать, хотя об этом тоже, а просто своевременно информировать население, что вот тут давайте вот будет такое, но мы вам вот это предложим, да, или предложим. Вот. А здесь вот ничего страшного нет, но тем не менее могут быть какие-то фейки оттуда, вот такая бы ситуация.
Теперь еще об одной страшилке. Мы вроде как ковида боимся, а гриппа и ОРВИ не очень, но все-таки за вторую неделю января на 53% количество случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличилось, да? И наверняка многие это на себе прочувствовали, увидев, что соседние столы там где-то на работе пустуют, потому что человек заболел. Тут еще, кстати, и новый штамм вируса, коронавируса Кракен, который тоже добрался вроде до нашей страны. Как к этому относиться? Вроде бы говорят, что заболевает около 20 тысяч человек в день, а было год назад чуть ли не под 200, да, поэтому вроде не так опасно. Вроде и вирус слабее, но тем не менее, расскажите, вот, что.
Значит,
нам...
Первое, во-первых, ну, начнем разбирать по порядку, хотя нужно было бы начинать больше с другой стороны. Первое. 53%. От чего?
Ну, вот недели назад, предположим, болело,
ну и что?
10 человек, а сейчас 15.
Ну и
день,
что?
День заболевает.
А есть еще другие, и более главный индикатив. Угу. А какой уровень для данного региона или для данной города является критическим?
Порогом, да?
Да. Да, в данном случае это применительно гриппу названа цифра.
Грипп и ОРВИ, да.
Да. Поэтому, кстати, виноват в этом госструктуры, Роспотребнадзор, который какие-то невнятные, отрывочные дает. В данном случае они хотели напугать. Мы об этом с вами сначала, еще в декабре говорили. Mm-hmm. Что да, первая неделя следующего года, поскольку она будет неделей разобщения, и люди будут находиться дома, она снизит даже то, что было накануне. И это так произошло. И что мы говорили, что вторая неделя будет неделей подъема.
Ну, все на работу вернулись. Да?
Прежде
школа,
всего дети.
Школа.
Прежде
да.
всего дети вернулись с каникул. И они сдетонировали грипп. Потому что корона для детей, она индифферентна. Дети у нас не болеют вот в таком объеме, как... Это болезнь старших возрастных групп и так далее. Поэтому... 53 ни о чем не говорит, кроме страшилки, которую создали. Это безграмотно сформулированный пресс-релиз. И я бы должен сказать и Минздраву, и Роспотребнадзору, что они должны делать грамотные пресс-релизы. Условно говоря, из 89 субъектов Российской Федерации в 30 превышен эпидемический порог. Да?
Понятно, да.
В каком-то регионе ситуация, я допускаю, могла и в 300 раз увеличиться, но она даже может не достигнуть эпидемического порога. А что такое эпидемический порог? Это средний многолетний уровень заболеваемости для данного периода года. И вот он-то как раз будет говорить, а если эпидпорог превышен и выше, чем он был всегда, вот тут да. Вот это очень серьезно. Поэтому надо восстановить нормальные, а не как бы субъективные эпидпороги. Ах, давай попугаем. Вот на 53% увеличится.
А может, все масочки наденут, дома останутся.
Да, а может быть, они... Вот на это все рассчитано. Угу. было. Это безграмотность, которую надо ликвидировать. Равно как и, кстати, вот эту тему подхватили и те псевдоэксперты, которые... Мы о них будем говорить в продолжении.
Почему нет? Если считаете нужным, давайте.
А теперь давайте поговорим о Кракене. Да, действительно. 22 октября 2022 года американцы впервые сообщили о том, что они выделили Кракен. То есть XBB.1.5. Это новый субвариант, мутация BA2 уханьского штамма. Произошло как бы соединение BA2 Ухань и омикрона. Угу. Он супер контагиозен. То есть он супер заразен. Но при этом он может даже менее вирулентен, чем все предыдущие штаммы, которые были до него, и тот омикрон, о котором мы в течение практически всего 22-го года говорили.
То есть он типа ближе к гриппу, да? Не такой тяжелый, как...
В данном случае грипп-то его превосходит. Ага. Вот грипп H1N1 2009 года, он более вирулентен. Угу. Он начинается с высокой температуры. Температура держится. У него, кроме ощущений, еще есть и вопросы, связанные с его осложнениями, которые он дает. H1N1 2009 года. Хотя он повторялся уже после 2009 года уже два раза. Вот. Поэтому все здесь нужно подавать в том объективном. Теперь корона. Что говорит техническая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения? Я их мнению доверяю. Это собранные высококлассные специалисты со всего мира. И они периодически заседают. И когда появляется новый штамм, они говорят, что да, он есть, да, он, но какие-то супермеры... что всех завалит, вот как наш там некий эксперт, о котором я сегодня обязательно скажу.
Хорошо.
И я скажу применительно, опять же, вернусь к Минздраву и к Роспотребнадзору. Так вот, что сегодня, во-первых, ведется наблюдение примерно за 500 мутациями одновременно, но выделили вот этот вот XBB. .1.5.
Кракен, да.
Да. Поскольку он еще имеет одно свойство. Раз он суперконтагиозен, значит, он обходит тот иммунитет, который есть. Но я вам напомню, что начиная из Уханя, мы с вами за 3 полных года и 1.5 месяца уже в этом году, после юбилея, когда мы впервые заговорили об этом штамме, каждый новый пандемический, эпидемический штамм внутри этой большой пандемии, он все более и более небрежно и по-свойски ведет себя с тем вакцинным штаммом, который мы заложили. Но это логика приспособления жизни, который называется коронавирус, в человеческой популяции. Да, пока ни одна страна мира не создала промышленного нового штамма, который, вернее, новой вакцине, где был бы использован более новый штамм. Вот по гриппу. Мы каждый год новый штамм делаем, новую вакцину делаем. На те актуальные штаммы, на те актуальные мутации, которые у нас появляются. В короне к этому не пришли. Но грипп, его главное свойство, что он, каждая новая мутация работает прежде всего в направлении обойти предыдущий иммунитет. Поэтому я что скажу. Сегодня и на страновом, и на транснациональном уровне понимание есть предвидение того, что, как будет развиваться этот XBB. И самое главное, те меры, которые предлагаются, они сосредоточено на каждом из нас. Давайте мы меньше будем кормить население вот этими всякими специальными специальными разговорами, а скажем так, прививайтесь. Соблюдайте меры, особенно для групп риска, по неспецифической профилактике. Это маски, это использование интерферонов, которые я, кстати, в очередной раз вашему коллективу предлагаю использовать. И мало того, что и даю, и пользуйтесь ими. Дайте своим близким. А это очень эффективная мера. Вот. Все вот эти разобщения, которые рекомендуются, там, сборища, особенно для групп риска, соблюдайте. Для молодежи это можно уже, им бесполезно говорить, да и, но молодежь другое дело, что она будет там, вот. Но тем не менее, все те меры, которые были раньше, они действенны. Вот самый главный вывод, который мы должны сделать. А не вот эти страшилки, которые вот мы, я надеюсь, перейдем к этому с вами.
Смотрите, какой вопрос. Вот когда я прихожу в поликлинику, мне теперь предлагают две прививки от пневмонии и от гриппа. Сейчас получается, что еще есть и прививка от коронавируса. Вот мы теперь будем делать больше прививок?
Для вас я скажу. И предположу, что последние лет 5 или 6 вы точно не ходили в поликлинику.
Почему нет?
А потому что мы уже давно это делаем. К старшей возрастной группе, а особенно людей, у которых спровоцирована дыхательная система, ну, были какие-то проблемы с легкими там и так далее, обязательно рекомендуется вот этот микс. И пневмококковая пневмония, и грипп. Это мы уже делаем, еще когда коронавирус даже и не помышлял прийти к нам, вот этот вот, который...
То есть теперь еще одна добавится, да?
Так она всегда была. Мы ее всегда предлагали. Другое дело, что сейчас, наверное, в вашем необъективной оценке...
Может быть, конечно.
Это вот отразилось. А так... Прививка против пневмонии для старших возрастных групп, ну, по меньшей мере, 10 лет рекомендуется. И это рекомендация Минздрава нашего и так далее.
Нет, я тоже 2 года подряд делаю, так что...
А, ну вот видите, так что вы полукавили немножко, нагнетали. Значит, вам и в прошлом году предлагали.
Предлагали, да.
И наверняка, если бы вы пришли лет 6 назад, 5...
До этого нет, не было, да.
Всем прийти прививаться гриппом, вам бы тоже предложили это сделать. Поэтому пошли дальше. У нас времени мало.
Времени мало, но просто у нас через минутку новости. И как вот давайте до новостей еще минутка осталась. Скажите, пожалуйста, вот стоит ли бояться, когда предлагают? Ну, действительно, 2 по прививке сразу. У нас многие к ним еще недоверчиво относятся. Все-таки как себя вести-то?
Практика-то одна. Если вам в этот день предлагают сделать 2 прививки, а может даже и 3, ну, это теоретически. Практически этого нет. В один день можно делать. Если вы сегодня привились от гриппа, а через 2 дня пришли, и вам говорят, давайте сделаем, тут уже нельзя.
А, вот так вот.
Принцип, даже не погружаясь, почему это происходит, вот такой есть закон у нас. И его надо соблюдать.
Спасибо, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Вернемся после новостей.
Профилактика с Геннадием Онищенко.